эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Заложники, $500,000 и жизнь. В Зугдиде злоумышленник взял в заложники сотрудников и посетителей отделения Банка Грузии. За 10 дней до парламентских выборов в Грузии предвыборная активность политиков достигла пика. Антирекорды бьют рекорды. Как работает скорая помощь в условиях пандемии? Где сделать тест на коронавирус в самопровозглашенной республике Южная Осетия? И в нашей сегодняшней программе рубрика «Гость недели». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. Их представит мой коллега Демис Паландов.
Президент Армении Армен Саркисян вылетел в Брюссель для обсуждения конфликта вокруг Нагорного Карабаха с представителями НАТО и Евросоюза, сообщили сегодня в его администрации. В ходе визита он встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, говорится в сообщении. Армения рассчитывает на то, что лидеры НАТО и ЕС сделают все возможное, чтобы остановить боевые действия и воплотить в жизнь соглашение о прекращении огня, отмечается в сообщении. Саркисян отправился в поездку после более 3 недель боев за Нагорный Карабах, анклав, признанный на международном уровне как часть Азербайджана, но управляемый этническими армянами. Тем временем премьер-министр Никол Пашинян призвал мэров, сельских старост, руководителей общин организовать добровольческие отряды, которые будут подчиняться Генеральному штабу вооруженных сил, а население взять оружие в руки. Эти предложения прозвучали во время прямого эфира, который Пашинян ввел в Фейсбуке, пишет армянская служба «Радио Свобода». «Что бы ни случилось, мы должны бороться за права нашего народа. Сегодня, с точки зрения позиции Азербайджана, в контексте борьбы за право нашего народа, это означает прежде всего взяться за оружие, посвятить себя делу защиты прав Родины, если этот процесс будет эффективно организован», заявил он. Пашинян также описал ситуацию на передовой. «Да, на линии фронта сложилась достаточно сложная ситуация. Здесь есть очень сильный нюанс. Ресурсы очень и очень большие, но наши героические солдаты несут неописуемые потери. Бессмысленно говорить о дипломатическом решении, по крайней мере, на данном этапе», подчеркнул Пашинян. В то же время в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров провел 20 и 21 октября отдельные встречи с министром иностранных дел Армении Заграбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Однако МИД РФ не сообщил, удалось ли на них достичь каких-либо результатов. Также 21 октября состоялись консультации, в которых приняли участие бывшие президента Армении Левон Терпетросян, Роберт Кочерян, Серж Сарксян и бывшие главы самопровозглашенного Нагорного Карабаха Аркадий Гукасян и Бако Саакян. Наемники из Сирии участвуют в боях в самопровозглашенном Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана, хотя официально Баку отрицает их участие в конфликте. Об этом говорится в опубликованном 21 октября расследовании группы Conflict Intelligence Team. Его цитирует сайт «Кавказ Реалия». Ранее в соцсетях появилось несколько видеозаписей, которые могли быть опубликованы самими предполагаемыми наемниками. На кадрах слышна арабская речь, хотя сами бойцы одеты в форму Государственной пограничной службы Азербайджана и в бронежилеты, которые используют сухопутные войска этой страны. Как утверждают эксперты СИД, пользователям социальных сетей удалось установить, что эти видеоролики действительно были сняты на территории, подконтрольной властям Азербайджана. В частности, сирийские наемники присутствуют на южном участке фронта, где в последние дни шли тяжелые бои за населенный пункт Гадрут. Турция и Азербайджан категорически отрицают участие наемников из Сирии в боевых действиях против армянских сил.
Эхо Кавказа. Новости.
Сегодня в Брюсселе в ходе виртуальной пресс-конференции, которая состоялась накануне заседания министров обороны Альянса, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО усиливает стратегию сдерживания и обороноспособности, учитывая вызовы со стороны России.
Мы также рассмотрим усиление стратегии сдерживания и обороноспособности НАТО, в том числе наш ответ на ракетный вызов России, который становится все более масштабным и сложным. Союзники уже согласовали сбалансированный пакет политических и военных мер. Продолжается работа по совершенствованию нашей противовоздушной и противоракетной обороны для укрепления наших регулярных возможностей. Чтобы убедиться в том, что наши средства ядерного сдерживания остаются безопасными, надежными и эффективными, а союзники по НАТО остаются приверженными контролю над вооружениями и разоружением.
Столтенберг отметил, что в его докладе о будущем Альянса до 2030 года будут отражены интересы стран-партнеров, включая Украину и Грузию. Заседание глав оборонных ведомств стран-членов НАТО пройдет 22-23 октября в формате телеконференции, передает Интерфакс Украина. Столтенберг подчеркнул, что для НАТО партнерство имеет большое значение. Грузия и Украина – партнеры, которых мы высоко ценим. Они важны для НАТО по многим причинам. Они участвуют в миссиях и операциях НАТО, а также имеют стратегическую важность в регионе Черного моря, которая увеличилась. Поэтому тесно работать с ними, обсуждать и слушать таких партнеров, как Украина и Грузия, важная часть всего процесса переосмысления НАТО-2030, отметил он. Отвечая на вопрос о том, где и когда состоится саммит лидеров НАТО в 2021 году, генсек Альянса констатировал, что на сегодня решение еще не принято.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Город Зугдиди сегодня оказался в центре внимания грузинских СМИ. Вооруженный человек взял в заложники сотрудников и посетителей отделения Банка Грузии. На месте проводится полицейская операция. Владимир Унанян следит за развитием событий.
События, больше напоминающие голливудский боевик, разворачиваются сегодня в Зугдиди на западе Грузии. Злоумышленник, вооруженный автоматом, пистолетом и ручной гранатой, захватил в заложники 19 человек в одном из местных отделений Банка Грузии. Одетый в камуфляж человек, скрывающий лицо под маской, требует полмиллиона долларов и самолет. К зданию банка стянута бронетехника, мобилизованы правоохранители, в небе баражируют вертолеты. Тем не менее, непосредственного контакта силовиков с преступником до сих пор не было. Единственное подобие переговоров состоялось посредством оппозиционного телеканала «Тавариархи». Точнее, через заложника, которого вывели в прямой эфир, злоумышленник передал свои требования. На прямой эфир «Тавариархи» отреагировали в МВД. Замминистра внутренних дел Каха Сабанадзе прямо заявил, если СМИ не ограничат включение с места событий, в особенности освещение действий силовиков и злоумышленника, то правоохранители примут меры для прекращения прямого эфира из Зугдиди.
Министерство внутренних дел делает все возможное, чтобы защитить здоровье и безопасность заложников и своевременно освободить их. К сожалению, были случаи, когда несколько СМИ транслировали обвиняемого в прямом эфире, что, например, прямо угрожает работе правоохранительных органов и эффективности проведения мероприятий. Поэтому мы категорически требуем от всех СМИ, в том числе от операторов мобильной связи, отключить и ограничить прямой эфир в целях защиты заложников, правоохранителей и простых граждан, а также эффективно проводить полицейские меры.
Позицию МВД поддержала и Хартия журналистской этики. НПО опубликовала заявление относительно освещения происходящего в Зугдиди. Хартия призывает журналистов быть особенно внимательными при освещении полицейской операции.
Некоторые СМИ сегодня в прямом эфире транслируют продолжающуюся полицейскую операцию в Зугдидском отделении Банка Грузии. В рассказах было показано передвижение полицейских оружия, а также заложников, жизни которых угрожает опасность. Мы очень хорошо понимаем, что общественный интерес к этому факту высок, но также высока и ответственность каждого журналиста и продюсера, когда дело касается жизни людей и связанных с этим риском.
В своем заявлении Хартия призывает не подвергать опасности жизни людей, не мешать работе полиции, не сообщать преступнику важную информацию. События в Зугдиде тем временем вызвали резкую критику со стороны оппозиции. Противники власти тут же обвинили правительство в том, что криминогенная ситуация в стране больше похожа на ту, что была в 90-х годах. По словам лидера стратегии Акмашинебели Георгия Вашадзе, правительство не контролирует положение.
Правоохранительные органы полностью себя дискредитировали. Они переключились на выборы и не контролируют криминогенную ситуацию. Я не припомню за последние десятилетия ситуацию с заложниками. Такое было возможно только во времена Мухедриони.
При этом баллотирующиеся в мажоритарные депутаты от Зугдиди один из лидеров Европейской Грузии Гиги Угулава предложил себя в качестве заложника в обмен на освобождение сотрудников банка и посетителей.
Я готов стать заложником вместо тех людей до тех пор, пока ситуация не разрешится. Факт в том, что эти абсолютно невинные люди находятся в стрессовом состоянии, и правительство сейчас должно воздержаться от политических оценок и делать свое дело. С другой стороны, общество должно знать, что происходит.
Тем не менее, в грузинской мечте заявление Угулава назвали предвыборным популизмом. Глава избирательного штаба правящей партии Иракли Кубахидзе осудил использование оппозиции и ситуации с заложниками для получения политических очков.
В этой ситуации главное желание каждого из нас как можно быстрее и безопаснее освободить заложников. Главное – дать правоохранительным органам возможность действовать ответственно. Политики и журналисты несут особую ответственность за то, чтобы их действия не мешали предупреждению преступности и освобождению заложников. Прискорбно и тревожно, что некоторые безответственные политики пытались использовать даже такую ситуацию для своих собственных политических амбиций. Это политическое мародерство, к которому мы, к сожалению, давно привыкли. Действия отдельных СМИ, некоторые из которых даже содержат признаки уголовного преступления, вызывают тревогу и шокируют. Когда представитель СМИ ведет переговоры в прямом эфире с виновным в преступлении, шокирует.
Оппозиция в ответ назвала обвинение в адрес СМИ желанием власти ввести цензуру на фоне абсолютной беспомощности руководства правоохранительных органов. В настоящее время в Зугдиде работает оперативный штаб, который возглавляет прибывший на место происшествия глава МВД Вахтанг Гумилаури. На данный момент правоохранителям известна личность человека, который довез нападавшего до отделения банка. С ним проводятся следственные мероприятия. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
За 10 дней до парламентских выборов в Грузии предвыборная активность политиков достигает пика. Одни оппозиционные политики жалуются на слежку со стороны представителей СГБ и сторонников правящей грузинской мечты. Другие критикуют власти за антирекорды по ковид-статистике и просят своих избирателей потерпеть еще 10 дней. Не скупятся политические партии и на предвыборные клипы, порой становясь похожими в них на героев вестернов. Тренды предвыборной гонки попыталась отследить Мзия Парисишвили.
Продолжительными сигналами автоколонн, курсирующих по всей стране, Европейская Грузия сегодня решила оповестить лидера правящей грузинской мечты Бедзину Иванишвили о том, что дни его пребывания у власти сочтены. Таким образом, оппозиционная партия решила начать обратный отсчет оставшихся 10 дней до выборов. Но на этих выборах отколовшаяся от бывшей партии власти нацдвижения Европейская Грузия намерена дать отпор и бывшим соратникам во главе с Михаилом Саакашвили. Накануне партия разместила в соцсетях предвыборный рекламный ролик. В нем использована сцена из вестерна «Хороший, плохой, злой». Естественно, хороший – это Европейская Грузия. Он на поражение стреляет в плохого, то есть в грузинскую мечту, а роль злого досталась нацдвижению, герой которого не может выстрелить, потому что в его револьвере не оказывается пуль. Ролик на основе «Хороший, плохой, злой» особенно расхваливал один из лидеров Европейской Грузии Гиги Угулава на своей странице в Facebook. Наверное, не предполагая, что вестерновский сюжет уже через пару часов наяву разыграется в Западной Грузии, в Зугдиде, где он баллотируется как мажоритарный кандидат в депутаты. Угулава то ли под влиянием фильма, а может быть и в искреннем порыве от затянувшейся драмы захвата заложников в банке, через СМИ обратился к полиции и злоумышленникам.
Пусть кто хочет, так поймет. Я без всяких задних мыслей и геройства, в случае согласия, готов поменяться с заложниками. Пусть их освободят, а потом пусть продолжат переговоры.
Но на предложение у Гулава адресаты не обратили внимания. К герою другого боевика «Матрица» обратился лидер Гиччи Зураб Джапаридзе. Облаченный в черное и в очках, как Нео, в предвыборном ролике Зураб Джапаридзе разговаривает по телефону и обращается предположительно к СГБ и властям.
«Знаю, что ты там и подслушиваешь меня. Я уже давно обрел умение видеть вас. Знаю, что вы боитесь нас, боитесь изменений. Я не знаю, каким будет будущее. Я не для того сюда пришел, чтобы сказать, чем заканчивается эта дорога. Я пришел для того, чтобы сказать, с чем начинается она».
А дальше Джапаридзе кладет телефонную трубку и обещает своим избирателям показать мир без ограничений свобод, то есть без грузинской мечты. Таким образом, оппозиционная партия протестует против ограничений и санкций, которые в эти дни были применены против них из-за нарушения правил COVID-безопасности. На постоянную слежку со стороны представителей СГБ и препятствия в предвыборной работе жалуется независимый мажоритарный кандидат в депутаты в Тбилисском районе Дидубе-Чугурети Анна Долидзе. Она сегодня передала прокуратуре неопровержимые, по его утверждению, доказательства слежки за ней. На то, что ведется слежка, подкуп избирателей, запугивание и нападение на активистов оппозиции, жалуются почти все оппозиционные партии. На движение, помимо других фактов насилия, ждут итогов расследования инцидентов в Болниси. Там 19 октября, по утверждению мажоритарного кандидата Кахио Криашвили, неизвестные открыли огонь по автомобилю, в котором находились представители его избирательного штаба. Недовольны оппоненты власти и тем, как правящая сила управляется с пандемией. Сегодня лидер «Единой Грузии» Нино Бурджанадзе начала сбор подписей под петицией с требованием объявить форс-мажор и таким образом отстрочить срок выплаты кредитов заемщикам банка. Алело призвала правительство не принуждать студентов посещать вузы, чтобы, как выразился представитель партии Вато Сургуладзе, страна не получила огромный университетский кластер. По поводу распространения коронавируса в стране с критикой обрушились на власть и в стратегии Агмашенебели. Один из лидеров партии Серго Чехладзе попросил избирателей потерпеть еще 10 дней.
«Вместо кризисного управления грузинская мечта в полном хаосе. Вместо разумных шагов она действует неправильно. Дело дошло до того, что власти говорят населению, что не надо звонить в службу неотложной помощи 112, что ждать скорую помощь 4-6 часов – это нормально. Если грузинская мечта продолжит такое правление, еще больше людей окажутся в опасности. Мы должны потерпеть оставшиеся 10 дней, а потом уже команда профессионалов с четко составленной стратегией и планом приступит к работе, чтобы победить ковид-пандемию и взять под контроль эпидемию».
Необоснованные считают критику оппозиции в грузинской мечте. Правящая сила также активно ведет предвыборную кампанию, обещая избирателю осуществление многомиллионных инфраструктурных и социальных программ в течение последующих 4 лет. Не разделяют в грузинской мечте и опасения оппозиционеров и местных наблюдателей в том, что с приближением выборов участятся факты насилия, использования административных ресурсов и случаи подкупа избирателей. Предвыборным фоном доволен один из лидеров правящей силы Гурам Мачарашвили. По его словам, фон такой, что выборы 31 октября пройдут мирно и с высоким качеством демократии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Граждане Грузии, находящиеся на лечении от коронавируса, в карантине или самоизоляции, смогут принять участие в выборах, обещают в ЦИК. Для этого комиссия готовит специальные участки и группы людей, которые с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм доставят гражданам переносные урны. Оппозиция осталась недовольна решением ЦИК. Подробности у Серго Бригвадзе.
31 октября по всей Грузии заработают 127 специальных избирательных участков. Созданные в условиях существующей эпидемиологической ситуации, они будут работать на госпитализированных граждан, а также людей, находящихся на карантине и в самоизоляции. Все такие граждане, зарегистрированные разными ведомствами страны, смогут обратиться в ЦИК и в день выборов проголосовать посредством переносной урны. Подача соответствующих заявлений начнется 24 октября и завершится 26. Сопровождать представителей ЦИК смогут наблюдатели и журналисты, естественно, с соблюдением всех норм безопасности, сообщила пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Анна Микеладзе.
Специальные избирательные участки откроются в 7 утра, а процедура голосования с помощью переносной урны начнется уже в 8 часов утра и продлится до 8 часов вечера. Переносные урны вернутся в специальные избирательные участки до 9 часов вечера.
Процесс этот будет некому контролировать, уверена Нино Бурджанадзе. Людей, которые до 26 октября уйдут в карантин и самоизоляцию, будет тысячи. В Грузии не найдется столько наблюдателей, а власти, в свою очередь, не упустят возможности использовать ситуацию в своих интересах, уверена политик.
Власти планируют положить себе в карман от 30 до 50 тысяч дополнительных голосов. Это уже 2-3 мандата. А если они эффективно осуществят эту аферу, то, может, у них будет и больше голосов. Как видно, власти боялись, что из-за паники, которой они же сами способствуют, явка будет низкая. Судя по всему, они планируют проконтролировать эту низкую явку с помощью этой аферы.
Схожего мнения придерживается и одна из лидеров единого национального движения «Сила в единстве» Тамар Курдзая.
Наблюдательские организации не пустят туда своих наблюдателей, исходя из интересов их безопасности. Мы, политические партии, тоже не сможем заставить наших представителей пойти туда. А без прозрачности любые выборы могут быть легко сфальсифицированы.
Часть оппозиции, объединенная в штаб по защите голосов избирателей, пошла дальше и обратилась с иском в суд, говорит руководитель штаба Паата Давитая.
Это неконтролируемая схема. Это значит, что любой человек может позвонить и сказать, что он кашляет, у него температура, и он в самоизоляции, потребовать принести ему избирательную урну. Это возможность для манипуляций, что совершенно неприемлемо. Исходя из этого, штаб принял решение оспорить это постановление в суде.
Цитирует Паату Давитая сайт телекомпании «Рустави-2». Впрочем, никаких альтернатив разработанному ЦИК плану в оппозиции пока не предлагают. Лишь говорят о необходимости срочно созвать внеочередное пленарное заседание, на котором можно будет должным образом спланировать выборы для людей, находящихся на лечении в самоизоляции и карантине. Представители власти не оставили без внимания эти заявления. К примеру, глава предвыборного штаба правящей партии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции заявил.
Люди, которые будут голосовать по таким правилам, представляют максимум 0,5% от всех избирателей. Вы сейчас представьте, партия начнет принимать меры для того, чтобы из-за 0,5% что-то фальсифицировать. Это полный нонсенс и абсурд. Они, оппозиция, во всем пытаются что-то найти.
Сомневается в словах Кобахидзе лидер лейбористской партии Шалвана Телашвили.
Переносная урна в грузинских реалиях была всегда ахиллесовой пятой выборов. Власти всех мастей с помощью нее всегда пытались присвоить голоса. Исключением не станет и урна, созданная в условиях коронавируса. Требуется серьезное наблюдение со стороны представителей оппозиции.
Споры вокруг переносных урн считает второстепенными глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе. Ведь на кону здоровье избирателей, говорит он.
Я считаю, что вызов заключается не в том, насколько объективными и непредвзятыми будут выборы, но в том, какая эпидемиологическая ситуация будет, сколько избирателей придут на выборы и насколько государство сможет обеспечить пришедших безопасной средой, в условиях которой они должны будут голосовать на избирательных участках.
Между тем, остается также неизвестна судьба людей, которые попадут в карантин или уйдут в самоизоляцию уже после 26 октября, когда завершится регистрация граждан, желающих проголосовать посредством переносной урны. Серго Бегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Мировой, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасрастан, хасрастан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
В абхазском обществе следят за продолжающейся войной на Нагорном Карабахе. Общественные деятели самопровозглашенной республики обращаются с призывами к миру в регионе, а абхазские соцсети задаются вопросом, какие последствия войны могут быть для Абхазии. Некоторыми наблюдениями в связи с этим делится наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера группа представителей гражданского общества Абхазии направила обращение в связи с непрекращающимися военными действиями в зоне Карабахского конфликта в Совет Безопасности ООН, Совет Европы, Европарламент, Офис спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе. В нем, в частности, говорится: происходящая в наши дни трагедия армянских и азербайджанских семей, теряющих самых дорогих людей в войне, заставляет вернуться на 30 лет назад, когда уходила в прошлое громадная Советская империя. Очевидно, что и карабахский, и грузино-юго-осетинский, и грузино-абхазский конфликты стали результатом незавершившегося процесса распада Советского Союза. Однако, несмотря на крушение СССР, до сих пор продолжает действовать ранжирование бывших советских народов. Одни заслуживают свободу и независимость, а другие нет, даже если они стали жертвой агрессии. Конец цитаты. Представители общественности напомнили о том, что выдающийся правозащитник Андрей Сахаров в свое время предупреждал о пагубности сохранения малых империй в кавычках и призывал предоставить всем советским республикам, независимо от политического статуса, равные политические права для самостоятельного решения своей судьбы. В результате игнорирования сахаровского подхода народы, пережившие войну и понесшие огромные жертвы, часто остаются в изоляции и исключаются из переговорного процесса. Цитата: «Во имя спасения и армян, и азербайджанцев, гибнущих в этой бесконечной войне, необходимо незамедлительно начать переговоры, в которых обязательно должен участвовать Карабах. Без диалога конфликтующих сторон переговоры становятся неполноценными и бесперспективными, неспособными привести к взаимопониманию и миру. Недопустимо, чтобы одна из сторон конфликта была лишена права голоса, поэтому все чаще и чаще во всем мире стали звучать требования о признании независимости Карабаха. Мы присоединяем свой голос к этим требованиям. При этом мы понимаем, что вслед за признанием должно последовать обсуждение многих накопившихся спорных вопросов в рамках переговорного процесса, который должен быть поддержан всем миром и продолжаться до достижения взаимоприемлемого решения», говорится в заявлении. Этот подход, в основе которого лежит приоритет права народов на самоопределение, доминирует и в высказываниях о новой азербайджанско-армянской войне в абхазском интернет-сообществе. На российских интернет-форумах можно встретить наивные, хотя по сути свои верные недоумения по поводу того, что люди гибнут за некие территории, хотя в итоге на могилу каждому приходится около 2 квадратных метра земли. В абхазском обществе, где с такой же болью переживают смерти сотен и сотен людей, в 1500 километров к юго-востоку от Абхазии, таких комментариев про Карабахскую войну не встретишь. Здесь просто слишком хорошо знают и помнят, как копится и выплескивается наружу энергия войны. А вот еще одно из рассуждений последнего времени. Как тут не вспомнить знаменитый эпиграф к роману Хемингуэя: «Не спрашивай никогда, по ком звонит колокол, он звонит по тебе». И если кто-то в Абхазии воспринял начавшиеся боевые действия в Карабахе как некое грандиозное реалити-шоу, за которым можно просто понаблюдать с комфортом, устроившись на диване, то это показатель его не только нравственной, но и интеллектуальной ограниченности. Конец цитаты. Через день после начала 27 сентября боевых действий в Карабахе «Эхо Кавказа» провело, среди прочих, такое рассуждение абхазского интернет-пользователя: большинство в Грузии призывают к нейтралитету в противостоянии соседей, но подспудно, думаю, они желают Азербайджану успешного военного реванша, после которого им было бы сподручнее попытаться и свою территориальную целостность в кавычках «восстановить». Конец цитаты. Довольно скоро это нашло подтверждение в публичном грузинском пространстве. пространстве. Так вчера экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Грузии Леван Боджиашвили заявил журналистам, пока на постсоветском пространстве не было прецедента, чтобы кто-нибудь вернул оккупированную, потерянную де-факто или де-юре территорию с помощью военной силы. Если такое произойдет и Азербайджан займет Карабах целиком, получится, что именно с этим мы имеем дело. И это будет первый прецедент в 21 веке. Конец цитаты. Тем временем в Абхазии продолжается сбор гуманитарной помощи и денежных средств для народа Нагорного Карабаха. В соцсетях и СМИ было сообщение, что собрано уже 11 миллионов рублей. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня ведущая программы я, Амина Умарова. Краткий региональный выпуск представит Демис Паландов.
В Зугдиде вооруженный преступник освободил несколько заложников из здания филиала Банка Грузии, сообщает общественный вещатель с места событий. Эту информацию подтвердил и заместитель министра внутренних дел Владимир Борцвадзе. В результате переговоров двое заложников освобождены, переговоры продолжаются в интенсивном режиме. МВД и все правоохранительные органы делают все для того, чтобы заложники вернулись к своим семьям, заявил журналистам Борцвадзе. При этом он не ответил на вопрос о том, сколько человек остаются в заложниках. До последнего времени вооруженный мужчина удерживал 19 заложников. Ранее полиция сумела вывести группу заложников из захваченного здания с помощью пожарного крана. МВД Грузии ранее распространила официальную информацию о проникновении вооруженного человека в филиал банка в Зугдиде. В МВД поступило сообщение о вторжении вооруженного лица в один из банков, расположенных на проспекте Звяда Гамсахурдия в Зугдиде, примерно в 14:21. Полицейские в режиме незамедлительного реагирования оцепили территорию вокруг места происшествия и начали операцию по нейтрализации преступника. В настоящее время на месте мобилизованы правоохранители, проводятся следственные и оперативные мероприятия. Для мирного проведения полицейской операции очень важно соблюдать стандарты безопасности в непосредственной близости от места происшествия. МВД призвало СМИ соблюдать нормы безопасности, не транслировать в прямом эфире полицейскую операцию, которую проводит спецназ. Это ставит под угрозу жизни граждан и сотрудников полиции, а также их здоровье. По факту происшествия началось расследование по статьям 179, 236 и 144 Уголовного кодекса. МВД будет предоставлять информацию общественности поэтапно, сказано сообщение. В Зугдиде находится министр внутренних дел Вахтанг Гамилаурия. Грузинские власти заявляют, что ситуация по коронавирусу в стране находится под контролем. Глава администрации правительства Натия Мезвишвили попросила граждан доверять официальным источникам и не поддаваться панике. «Не хочу об этом говорить, но если будет апокалипсис, мы выйдем и скажем об этом с трибуны. Ни у одного из членов Координационного совета никогда не было с этим проблем. То, о чем говорят члены совета с этой трибуны, правда», – отметила Мезвишвили. Число жертв COVID-19 в Грузии возросло до 179. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 14 пациентов. Побит суточный рекорд по числу заразившихся коронавирусом. Выявлен 1351 новый случай.
С новостями был Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Антирекорды продолжаются. В Грузии за последние сутки выявили 1351 новый случай инфицирования коронавирусом. Из них 61 – представители медперсонала, в том числе работники скорой помощи. Как это отразилось на работе службы? Каковы ресурсы системы на сегодня? И как развивается эпидемиологическая ситуация, расскажет Анастасия Славинская.
Всего, по информации Центра неотложной помощи и координации чрезвычайных ситуаций, на 20 октября включительно COVID-19 подтвердился у 36 работников скорой. Из них 10 человек заболели в Тбилиси, а по 13 в Ахалцихе и в Ахалкалаке. В регионах были мобилизованы дополнительные бригады из соседних районов, говорит представитель Центра Амиран Гогетидзе. По его словам, это позволило избежать перебоев.
Высказывались опасения по поводу устойчивости нашей неотложной скорой помощи. Но я хочу отметить, у нас в масштабах страны 4200 представителей медперсонала, а 36 инфицированных человек, конечно, не могут стать причиной для перебоев в предоставлении помощи. Бригады продолжают работать в привычном режиме.
Сказал представитель Центра неотложной помощи и координации чрезвычайных ситуаций Амиран Гогетидзе. Глава Минздрава Екатерина Тикарадзе также заверяет, что проблем с этим в настоящее время нет. В то же время, по ее словам, опоздание скорой на 2-3 часа в условиях пандемии абсолютно нормально. Человек, зараженный вирусом, это не человек с болезнями кардиологической или нервной системы, к которому бригада скорой помощи должна приехать через 20 минут. В этот период наши врачи должны успеть сменить снаряжение. Они работают в полную силу. Исходя из этого, претензии в адрес скорой помощи некорректны. Сказала министр. Впрочем, претензии есть и у самих работников скорой. Как рассказывает грузинской службе «Радио Свобода», работник одного из тбилисских отделений скорой, COVID-19 подтвердился у сотрудников 5 столичных станций скорой помощи. В изоляцию, по его словам, отправляют только тех, кто работал непосредственно в бригаде с инфицированным. В одну бригаду входит 3 человека – главный врач, его помощник и водитель. В то же время в отделении, а это одно общее пространство, которым пользуются работники в перерывах между вызовами, может работать до 28 человек.
Нам говорят, что если все уйдут в самоизоляцию, то кто тогда будет работать? А если мы все заболеем, что будет тогда? Я думаю, должна быть какая-то запасная схема, кого кем заменять. Я говорю о временной самоизоляции.
За последние сутки в стране выявили 1351 новый случай коронавируса. Вылечились 337 пациентов. 14 человек скончались. Они, как заявил глава Центра контроля над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе, проходили лечение в клиниках Тбилиси, Батуми и Кутаиси.
Что касается возраста, в основном пожилые люди, но один, к сожалению, молодой пациент, до 30 лет. Причины смерти я назвать не могу, потому что сейчас ведется клинический разбор этого случая.
Сказал Гамкрелидзе. По словам Бердия Сичинава, замглавы оперативного штаба Межведомственного координационного совета, количество тяжелых пациентов на сегодня 372. На аппаратах искусственного дыхания 78 пациентов. На дому лечится 6544 человека. В ковид-гостиницах 1772. Список регионов антилидеров возглавляют Тбилиси, Аджария и Имерети. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
За последние сутки Югосетпотребнадзор не обновлял данных по числу зараженных коронавирусом в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Последнее сообщение о 9 инфицированных опубликовано информагентством РЕС накануне утром и касается статистики за понедельник. По словам жителей Цхенвали, которые за последние 24 часа пытались сделать тест, им говорят, что они в республике закончились. Сделать их можно только в частной лаборатории за 1650 рублей. Люди жалуются и на дефицит лекарств в аптеках. Ирина Келихсаева передает из Цхенвали.
Во вторник Югоосетпотребнадзор сообщил о 9 новых случаях заболевания коронавирусом в Южной Осетии. Всего, по словам главы ведомства Марины Кочевой, со дня снятия ограничений на границе с Российской Федерацией заболело 215 граждан. Югоосетпотребнадзор также разослал предписание Министерства образования, чтобы с сегодняшнего дня были закрыты все общеобразовательные школы и учебные заведения сроком на 2 недели. На удаленный режим работы перешла администрация президента, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией. инфекции. Среди инфицированных и сам глава государства Анатолий Бибилов. Накануне официальные СМИ сообщили и о втором умершем от коронавируса 84-летнем мужчине. До того от вирусной инфекции скончалась 88-летняя женщина. Тяжелых пациентов переправляют в лечебные учреждения Грузии. Вместо республиканской больницы под ковидных больных выделили еще и здание детской больницы, где организовали дополнительные койки. В югостинских аптеках наблюдается дефицит лекарственных средств, в том числе для лечения сезонного гриппа. Уже несколько дней в республике нет и тестов для подтверждения или исключения заражения COVID-19, а всех граждан с подозрением на заболевание отправляют тестироваться в частной лаборатории. Продолжает жительница Цхинвала Зарина.
28 сентября я почувствовала недомогание. 29 сентября я позвонила на телефон горячей линии, где меня проконсультировал врач, сделал по телефону назначение и сказал перезвонить после пройденного лечения в пятницу. Я сказала, что возможно мне понадобится тест для выхода на работу. Ко мне бригада не приехала по той причине, что я как бы уже себя чувствовала лучше. Я сама инициировала поездку на ту температуру в поликлинике, где мне сделали тест. Я была спокойна, однако вечером того же дня в пятницу перезвонил тот же участковый врач и сказал, что мой тест положительный. Вслед за ним мне позвонили представители службы санэпиднадзора. Они расспросили о моих домочадцах, сказали, что мои дети и мой супруг не должны на протяжении 10 дней выходить на работу, общаться с людьми. Это на 8-й день старший сын затемпературил. Супруг где-то тоже на 8-9 день затемпературил. Хорошо, на 10-й пришла опять бригада, уже приехала домой. Да, они взяли у всех домочадцев.
У самой Зарины и младшего сына тест был отрицательный, у остальных положительный. Самоизоляция продолжилась на следующие 10 дней. Сама Зарина начала сталкиваться с некоторыми проблемами.
Мы понимаем, что нам завтра надо делать тест, в то время как я уже третий день от близких и знакомых, которые тоже не домогают, слышу, что тестов нет в городе, на вызовы не приезжают. Сегодня выясняется, что Гемотест начал делать тесты на COVID с 12.00 до 14.00. Стоимость теста 1650 рублей на человека. Одна общая очередь и на здоровых, и на больных. Комментарии моих знакомых по этому поводу, конечно, мы начали делиться своим мнением о том, что это достаточно дороговато. Некоторые знакомые говорят, во Владике за аналогичный тест я платила 900. При всем при этом я понимаю, что мне уже пора выходить из изоляции, пытаюсь созвониться с поликлиникой, регистратура не отвечает. Мой участковый врач давно на больничном, тот, кого мне обозначили его заменой, тоже недомогает и сидит дома. Вот сегодня у меня будет третья попытка уже поехать туда. И опять-таки Гемотест тоже только делает на основании направления участкового врача. Плюс многие знакомые мои говорят, а смысл теста в чем? Если ты выяснишь, что у тебя он есть, ты начнешь нервничать. И лекарства, которые нужны для лечения, облегчения симптомов, их в наличии нет в аптеках.
Еще одна жительница Цхинвала подтвердила Эху Кавказа, что обратилась сегодня с недомоганием и температурой в поликлинику. Тестов, как ей сказали, нет временно, но проверили состояние, сделали назначение в виде витаминов и противовирусного препарата, который порекомендовали заказать и привезти из Владикавказа. Очередь для температурящих, по ее словам, отдельная. Тесты обещали завести уже послезавтра, то есть в пятницу. Переболевшие коронавирусом жители республики сталкиваются с еще одной проблемой. По словам собеседницы Эхо Кавказа, часть общества пытается делать их изгоями.
Ну, как бы этот посыл для тех, которые очень сильно страдают паническим страхом и вот с такой категорией, как я, здоровыми, выписанными, с отрицательными тестами, тоже ведут себя как бы шарахаясь. Да? Вот я считаю, что это неправильно и с точки зрения моральной этики, и с психологической точки неправильно. Потому что и человека выписывают, соответственно, он уже безопасный. А вот среди нас еще много очень ходят бессимптомных, которые являются носителями. Вот их надо бояться. Просто это наносит очень сильно. Я работаю как бы тоже в средствах массовой информации. И мне очень сложно будет и работать уже, вот с, наверное, в каком-то плане. Просто я надеюсь, что мои респонденты обладают здравым рассудком и воспринимают меня адекватно. Но сегодня, вот и вчера, выйдя на прогулку, я просто вот оказалась в какой-то ситуации очень непонятной для себя и в аптеке, и в магазине, и даже просто со знакомыми. Мне это все очень и неприятно. Я понимаю весь страх их, с одной стороны. Но с другой стороны, нам же тоже как-то надо жить, переболевшим. Нам тоже надо адаптироваться. Поэтому надо как-то друг друга, наверное, беречь.
Врачи поликлиник через средства массовой информации пытаются объяснить населению, что пандемия изменила их график работы, и призывают с пониманием относиться к труду медиков. Главврач Схинвальской поликлиники Тамара Санакоева заявила, что, цитата, «могли произойти какие-то сбои в работе врачей, которые в дальнейшем больше не будут допускаться». Конец цитаты. Ирина Келевсаева, специально для «Эхо Кавказа» от Схинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Первый вице-спикер парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия, врач-анестезиолог, реаниматолог Александр Плиев был одним из тех, кто с мая, когда еще действовал карантин на де-факто границах с Россией и Грузией, бил тревогу неготовности местной системы здравоохранения к пандемии, предлагал подготовительные меры, чтобы избежать катастрофические последствия. Коронавирус уже в Южной Осетии, пандемия стремительно набирает обороты. Насколько самопровозглашенная республика оказалась готова к этому вызову, какие меры предпринимаются для спасения от здоровья жизни людей? Об этом гость этой недели Александр Плиев рассказал Мурату Гюкимухову.
Александр, как вы оцениваете эпидемиологическую ситуацию в Южной Осетии?
На самом деле в Южной Осетии, конечно, набирает обороты вот этот вирус, новая коронавирусная инфекция. Вы прекрасно знаете, мы сами отслеживаем ситуацию. Видим, что с каждым днем нарастает количество больных в Южной Осетии. Не соблюдаются, на самом деле, населением те меры, которые предусмотрены санитарными нормами. И это и самоизоляция, это и дистанция социальная, так называемая, это и масочный режим. Все это дает тот результат, который мы сейчас имеем, что инфекционная больница у нас практически переполнена. Было принято решение сделать из детской республиканской больницы ковид-больницу. Позавчера уже задействовала эта больница. Сейчас практически все больные переводятся туда. Хотя вот по последним данным, там тоже уже практически не хватает мест. То есть мы даже до пика пока не дошли, хотя мы сейчас работаем на пределе. Серьезная нагрузка легла на врачей, как на поликлиническое звено, так и на стационарных врачей. Очень серьезная нагрузка. У нас и скорая работает через «не могу», можно сказать. Очень много вызовов, связанных в том числе и с сезонным гриппом. Я в контакте тесном с главврачом скорой помощи, но они уже практически выдохлись, можно сказать.
Летом вы предупреждали, что если случится пандемия, врачей не хватит. Как обстоят дела с медицинским персоналом?
И еще, конечно же, проблема в том, что идет серьезная нагрузка на наш компьютерный томограф. Хотя он прекрасный, новый, современный, но идет серьезная нагрузка. Я разговаривал буквально недавно с персоналом томографии, и они чересчур перегружены. Ну, то есть люди надо, не надо, ринулись делать себе КТ, хотя я бы попросил и всех, вот в Южной Осетии проживающих, не стоит делать КТ без назначения врача. Потому что если все мы подряд начнем делать, мы можем упустить тех реально больных, которые нуждаются в КТ, чтобы мы конкретно уже видели степень поражения легких.
Я слышал, что тестов не хватает. А почему? Что происходит? Перестали завозить из России?
Да, у нас есть определенная нехватка тестов, но все равно людям с клиническими проявлениями мы по-любому делаем тест. Тесты за последние 6 месяцев завозились в определенном количестве, и то количество хватало. Но вот когда произошел сейчас первый взрыв, так сказать, тогда, конечно же, увеличилось и количество больных, и хлынул народ себя проверять. Есть определенная доля паники тоже. Да, кто-то, например, был в контакте с каким-то больным, который потом выявился, и обычный человек паникует. И он тоже сразу же бежит в больницу, сразу же бежит в те учреждения, где проводят тесты, и хочет как бы себя проверить. Хотя пока что у него клинических проявлений нету. Но был контакт, сезонный грипп, как только там поднимается небольшая температура или небольшой кашель или там насморк, все сразу же, конечно, кидаются и думают, что это коронавирусная инфекция. И поэтому вот количество в разы увеличилось людей, которые бы хотели протестироваться.
По опыту первой волны на Северном Кавказе, одна из главных ошибок региональных минздравов заключалась в том, что не защитили должным образом врачей скорой помощи, поликлиник, участковых врачей, которые лечили больных на дому. В результате за первые 2-3 недели пандемии больше половины докторов слегло, и больные остались без медицинского обслуживания. Как у вас с этим?
Эта порочная практика и к нам тоже пришла. Как раз таки вот поликлиническое звено не защищено. Врачи сидят в масках, принимают температурных больных по 20, по 40. То есть люди, которые работают с потенциально зараженными больными, они не защищены. Они только защищены маской. Маска не защищает на данном этапе. Маска, безусловно, нужна. Масочный режим, безусловно, нужен. Но врача, когда концентрация большого количества вируса в помещении, тогда маска не спасает. Поэтому я предлагаю и предлагал сегодня, чтобы и поликлиническое звено тоже перешло на полную защиту. Или же на защиту более серьезную, чем сейчас, чем маска.
А скорая помощь?
Нет, скорая помощь-то как раз-таки в полной защите, как бы, выезжает на дом.
Когда снимали ограничения на границе 15 сентября, вторая волна пандемии уже пришла на Северный Кавказ. А, например, в Северной Осетии по официальной статистике уже тогда заболевало более 10 человек. То есть было очевидно, что вирус придет в Южную Осетию, будет пандемия. Вот тогда какие меры были приняты?
К сожалению, нет. Мы об этом и писали, и говорили, что Южная Осетия недостаточным образом подготовилась к пандемии, в том числе первым долгом кадрами. Мы не смогли обучить не то количество специалистов, которое нам нужно было. Обучение шло только лишь в там, онлайн-режиме. И поэтому у нас есть сейчас проблемы. И будут эти проблемы, безусловно. Мы готовимся к ним.
Кто должен был принимать меры, готовиться к предстоящей пандемии?
Это должно было решаться штабом, потому что был уже создан штаб еще в марте этого года, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, и этот штаб должен эти проблемы прорабатывать. Я не скажу, что абсолютно ничего не делал штаб, но вот те проблемы, на которые мы указывали еще в мае, еще в июне, в июле, именно депутатский корпус указывал этот штаб, не прорабатывался. Потому что достаточно штаб, достаточно не прорабатывал ситуацию. Если он даже прорабатывал ситуацию там с дорогой, с продовольственным обеспечением, то именно подготовкой кадров, открытием новых больниц. То есть почему буквально позавчера открыли ковид-больницу, если мы должны были до этого это все прорабатывать? И еще, безусловно, прорабатывать надо было и с северосинскими коллегами. Да, приезжала небольшая группа специалистов, которая нам рекомендации дала. Но этого не хватает, по большому счету. Мы пришли к тому, что до 15 сентября мы должным образом к этому вызову не подготовились.
В минувшие выходные в Абхазию прибыли сразу два подразделения Министерства обороны России. Из Крыма колонна из 11 автомобилей химической и биологической защиты. Они будут дезинфицировать улицы. И еще прибыл полевой мобильный госпиталь на 100 коек для лечения ковид-больных из Буденновска, Ставропольского края. Почему не едут в Южную Осетию? Никто не пригласил?
Ну, я знаю, что это на самом деле вот, очень тесно работает над этим министр обороны Южной Осетии. Я вот, буквально сегодня с ним разговаривал. Договоренности есть определенные. Но я пока что не буду опережать, но я знаю, что готовится Российская Федерация в помощь Южной Осетии такой же мобильный госпиталь. По крайней мере, реальная и интенсивная работа над этим ведется.
Вы не только врач, но и вице-спикер парламента, политик. Как по-вашему? Пандемия будет иметь политические последствия в республике?
Безусловно, пандемия будет иметь политические последствия. Они могут быть как со знаком плюс, так и со знаком минус. Если власть демонстрирует эффективность по борьбе с коронавирусом, тогда ее авторитет укрепляется. На данный момент, как наблюдаю, больше идет со знаком пока что минус. Пока что власти полностью не справляются. И если на данном моменте власти смогут преломить ситуацию и вывести это все на плюс, тогда, может быть, доверие у народа останется к власти. Если они не смогут преломить ситуацию, и ситуация выйдет из-под контроля, пока что она выходит из-под контроля, тогда, конечно же, это будет тяжелые политические последствия.
По официальной статистике, с 15 сентября заболело 215 граждан, из которых 2 уже выздоровели, 2 умерли. Насколько эта статистика объективна? Не скрывают ли власти истинного положения вещей, по примеру северокавказских коллег?
Население Южной Осетии небольшое, все на виду. у всех везде свои родственники, свои люди. Так что мы не можем скрывать никакую статистику. Статистика, которую мы показываем, она истинная на самом деле.
Сколько сейчас в Южной Осетии тяжело больных?
Тяжелых на данный момент я могу сказать только один. В палате интенсивной терапии, в ковидной больнице. У нас находится 6 человек. Ну, среди них вот один тяжелый, а остальные более-менее средней тяжести. Я буквально час назад пришел оттуда. Да, и мы отправили вот 4 самых тяжелых, и сказать по возрасту таких больных мы отправили в Тбилиси. Один умер в Тбилиси, вот так. Только моя вторая жертва, как коронавирусная инфекция.
А первая жертва — это 88-летняя женщина.
Да, вот она была первая, а второй вот буквально позавчера. Да, ну и если у нас еще 93-летний мужик, который более-менее сейчас выходит из тяжелой ситуации. Мы этому радуемся, если честно.
Вы говорили о том, что все-таки какая-то небольшая группа врачей едет на помощь.
Про их мы точно ожидаем. Это наши друзья, профессор Колесников, мой непосредственный научный руководитель. Пока дидактической диссертацией всю жизнь занимался вирусными пневмониями, не только ковидными, работает в Донецке, в инфекционной больнице огромной. Ну, заведует реанимацией, и он прекрасно разбирается с этим заболеванием. Мой научный руководитель по этому... Да, еще разговор идет про пульмонолога, тоже профессор, тоже Донецкого университета. Но Вася пока открыто не дал, хотя он, в принципе, в личных разговорах он готов приехать.
Это был наш гость недели. Врач-анестезиолог-реаниматолог Александр Плиев. С ним беседовал Мурат Гукимухов.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов.
Слушайте рубрику «Картинки с выставки» в информационно-аналитической программе «Зеркало» по вторникам.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Топливная ассоциация Абхазии требует информации от Министерства экономики самопровозглашенной республики, в адрес которого звучат обвинения в использовании административного ресурса для заключения контракта на поставку нефтепродуктов пограничному управлению ФСБ России в Абхазии. По мнению представителей организации, заключение таких договоренностей без конкурса подрывает доверие к органам власти. Минэкономики отвечает молчанием. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Информационно-аналитический сайт «Абсны Паблик» опубликовал письмо вице-премьера и министра экономики Кристины Озган начальнику пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия Алексею Трубецкому. Из текста письма следует, что министр экономики предлагает пограничному управлению закупать автомобильный бензин и дизельное топливо у компании «Роснефть Абхазия», которая является дочкой «Роснефти». Неизвестно, является ли опубликованное в социальных сетях письмо подлинным, тем не менее оно вызвало общественный резонанс. Известно, что Кристина Озган в 2017-2019 годах была генеральным директором компании «Роснефть Абхазия», поэтому ее предложение, в том случае, если письмо является подлинным, выглядит как попытка лоббировать интересы этой компании. Топливная ассоциация Абхазии выступила с заявлением, в котором осудила практику использования административного ресурса и нарушение законных конкурсных процедур. Топливная ассоциация Абхазии объединяет 40 оптовых и розничных поставщиков нефтепродуктов. Это компании со 100% абхазским капиталом, которые работают много лет и обладают соответствующими лицензиями. Адамыр Габуния, генеральный директор предприятия «ЗИД», которое является членом топливной ассоциации, прокомментировал заявление и сказал, что подобная практика негативно отразится на доверии к органам исполнительной власти.
Заявление топливной ассоциации было сделано в связи с тем, что мы увидели, что общественность, в том числе и в социальных сетях, обсуждает письмо, согласно которому Министерство экономики Республики Абхазия рассматривает ответ на запрос управления ФСБ России в Абхазии предлагает в качестве надежного поставщика нефтепродуктов одну компанию. Исходя из того, что публично на официальном сайте какого-либо из ведомств Республики Абхазия этого письма не было, нашим заявлением мы как бы, в первую очередь хотели бы призвать соответствующие уполномоченные органы дать объективную информацию относительно подлинности данного письма. А что касается самого непосредственно содержания того, что обсуждается, в Абхазии есть несколько компаний, которые наряду с той единственной, которую мы рекомендуем Министерство экономики, обладает соответствующими лицензиями. Мы считаем, что если это письмо имеет место, что это негативное отразится на экономике, мы имеем доверие соответственно органам исполнительной власти.
По мнению Адамыра Габуния, при обращении с подобными запросами уполномоченный орган власти должен предоставлять объективную информацию обо всех участниках рынка.
По нашему мнению, когда решаются подобные вопросы и кто-либо обращается в государственные органы с просьбой предоставить информацию о поставщиках, которые могли бы участвовать в конкурсе, с кем можно было бы заключить контракт, неважно, какая это была бы сфера, соответствующий уполномоченный орган как бы, должен объективную информацию предоставить о всех участниках рынка, которые соответствуют тем условиям, которые запрашивает компания, нуждающаяся в закупке этого товара.
В Министерстве экономики не ответили ни да, ни нет на вопрос о том, является ли письмо Кристины Озган Алексею Трубецкому, опубликованное в социальных сетях, подлинным. От комментариев там тоже воздержались. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.